радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Радио «Радонеж» продолжает свою работу. У микрофона Илья Агаев. В этом часе мы предлагаем вашему вниманию архивные материалы. Откроет час программа из цикла «История Русской Церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о голоде 1921 года и об изъятии церковных ценностей. Затем вы услышите лекцию отца Андрея Кураева о православном чтении Библии.
Слышание. Слушайте радио «Радонеж».
Церкви в новейшее время. Продолжение беседы преподавателя Московской духовной академии протоиерея Владислава Цыпина «Голод 1921 года и кампания по изъятию церковных ценностей».
Деятельным помощником патриарха Тихона в эти грозные для российской церкви дни был архиепископ Крутицкий Никандр. 7 марта он созвал совещание московских благочинных, на котором заслушано было обращение святейшего. Столичные приходские советы стали выносить решение о недопустимости изъятия богослужебных предметов. Снова, как и в первые месяцы после издания декрета об отделении церкви от государства, миряне стали организовываться в дружины для охраны храмов. Воззвание патриарха Тихона встречено было искренним согласием и сыновним послушанием большинства российских архиереев. Епархиальные епископы в своих обращениях к пастве выражали такое же отношение к декрету об изъятии ценностей, какое высказано было святейшим патриархом. Епископ Старицкий Петр Зверев, временно управлявший Тверской епархией, в своем воззвании к Тверской пастве от 31 марта 1922 года писал: «Мы благословляем верующих в чад святой Церкви Тверской, жертвовать из церковного достояния на святое дело все то, что не является существенно необходимым для совершения богослужения, что не соединяется с совершением святого таинства Евхаристии. Что же касается предметов, необходимых для совершения святого таинства Евхаристии, предметов, с которыми связано особенно религиозные чувства верующих, и сдачи которых не мирилась бы совесть, то относительно таковых, в случае требования комиссии об изъятии, мы благословляем верующих выражать свои письменные протесты, входить в переговоры с представителями власти и ходатайствовать о замене священных предметов, чтобы, с одной стороны, нашей отзывчивостью и корректностью, а с другой дальновидным шествием власти навстречу верующим, мирно совершить великое и святое дело милосердия, помощи страждущим братьям и сестрам нашим. Некоторые архипастыри делали заявления более резкие по тону, без дипломатической вежливости. Епископ Елисаветградский Павел Колосов дал такую оценку декрету об изъятии: «Советская власть желает взять из церковных святынь, чтобы только поглумиться над ними и их оскорбить». Но нашлись среди архиереев и такие лица, совесть которых рассудила, что законом для себя они должны считать не послание патриарха, а правительственный декрет. Этот декрет одобрили Преосвященный Нижегородский Евдоким, Тульский Виталий, Саратовский Иов Иркутский Анатолий, Вологодский Александр. В печати стали появляться обращения групп духовенства и мирян с одобрением правительственного декрета и с осуждением воззвания святейшего патриарха. Свой восторг по поводу изъятия церковного достояния не постеснялся засвидетельствовать печатно саратовский протоиерей Николай Русанов с группой саратовского духовенства и мирян. Заштатному епископу Антонину Грановскому за его особое рвение в нападках на обращение патриарха председатель ВЦИК предложил участие в работе комиссии при ВЦИК по МГОЛу. И преосвященный Антонин дал на это свое согласие. 6 апреля в «Правде» появилось письмо 12 петроградских священников, среди них Красницкого, Введенского, Белкова, Боярского, с разнузданными демагогическими обвинениями своих собратьев и архипастырей в равнодушии к голодным и контрреволюционных замыслах. Между тем, кампания по ограблению храмов шла вовсю. Совесть верующего православного народа потрясена была глумливой бесцеремонностью святотатцев. В Митрофаневском соборе в Саратове решено было вопрос о том, отдавать или не отдавать священные сосуды и иконы, поставить перед приходским собранием. И приходское собрание единодушно постановило, если правительству нужны средства для закупки хлеба, то напряжем все силы и сами соберем. Церковные же ценности брать не надо, это наша святыня. Но власти, тем не менее, ограбили собор, не посчитавшись с волей прихожан. Там же, где православные люди пытались хоть как-нибудь защитить свои святыни, полилась мученическая кровь. В Шуе, когда там началось изъятие святыни с собора, раздался набат. К паперти храма сбежался православный народ. Сердца верующих горели от оскорблений, обиды, гнева. Милиция пыталась разогнать людей. Тогда кое-у-кого в толпе появились колья, которыми стали давать отпор милиции. И власти прислали на площадь перед собором красноармейцев с пулеметами. Был открыт огонь по толпе, по женщинам, детям и старикам, среди которых была только малая горстка крикунов и дручунов с кольями. Толпа разбежалась, оставив на окровавленной площади 5 человек убитых и сотни раненых. И тогда только комиссия, как ни в чем не бывало, приступила к разорению храмов. События в Шуе послужили поводом для секретного инструктивного письма председателя Совнаркома членам Политбюро. В этом письме говорится: «По поводу происшествия в Шуе, которое уже поставлено на обсуждение Политбюро, мне кажется, необходимо принять сейчас же твердое решение в связи с общим тоном борьбы в данном направлении. Так как я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично присутствовать на заседании Политбюро 20 марта, то поэтому я изложу свои соображения письменно. Происшествие в Шуе должно быть поставлено в связь с тем сообщением, которое недавно Роста переслала в газеты не для печати, а именно сообщение о подготовляющемся черносотенцами в Питере сопротивлении декрету об изъятии церковных ценностей. Если сопоставить с этим фактом то, что сообщают газеты об отношении духовенства к декрету об изъятии церковных ценностей, а затем то, что нам известно о нелегальном воззвании патриарха Тихона, то станет совершенно ясно, что черносотенное духовенство во главе со своим вождем совершенно обдуманно проводит планы дать нам решающие сражения именно в данный момент. Очевидно, что на секретных совещаниях влиятельнейшей группы черносотенного духовенства этот план обдуман и принят достаточно твердо. События в Шуе лишь одно из проявлений этого общего плана. Я думаю, что здесь наш противник делает громадную ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, Для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. И именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной беспощадной энергии, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. И именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо во всяком случае будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства, реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету. Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей. Надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр. Без этого никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимо. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей, а может быть и несколько миллиардов, мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать это нам не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких христианских масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловной полностью на нашей стороне. Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый короткий срок, ибо длительного применения жестокости народные массы не вынесут. Это соображение в особенности еще подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуи окажется или может оказаться, что жестокие меры против реакционного духовенства будут политически нерациональны, может быть, даже чересчур опасны. Часть победы над реакционным духовенством обеспечена полностью. Кроме того, главной части наших заграничных противников среди русских эмигрантов, то есть эсеров и милюковцев, борьба против нас будет затруднена, если мы именно в данный момент, именно в связи с голодом, проведем с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства. Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю следующим образом. Официально выступать с какими бы то ни было мероприятиями должен только товарищ Калинин. Никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой товарищ Троцкий. Посланный уже от имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъять не должна быть отменяема. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас запугать. Об этой секретной телеграмме, именно потому, что она секретна, противник, конечно, скоро узнает. Вшую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ЦИК или других представителей центральной власти, лучше одного, чем нескольких, причем дать ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он вшую арестовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков представителей местного духовенства, местного мещанства и местной буржуазии, по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету в ЦИК об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро или перед двумя уполномоченными на это членами Политбюро. На основании этого доклада Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающих, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев города Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы, и нескольких других духовных центров. Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он, несомненно, стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относительно него надо дать секретную директиву Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и подробнее наблюдаемы и вскрываемы именно в данный момент. Обязать Дзержинского Уншлихта лично делать об этом доклад в Политбюро еженедельно. На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ, НКЮ, Рефтрибуналом. На этом совещании провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь, и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели думать. Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением этих мер назначить тут же на съезде, то есть на секретном его совещании, специальную комиссию при обязательном участии товарищей Троцкого и Калинина, без всякой публикации об этой комиссии, с тем, чтобы подчинение ей всех операций было обеспечено и проводилось не от имени комиссии, а в общесоветском и общепартийном порядке. Назначить особо ответственных, наилучших работников для проведения этой меры в наиболее богатых лаврах, монастырях и церквах. Прошу товарища Молотова постараться разослать это письмо членам Политбюро в круговую сегодня же вечером, не снимая копии, и просить их вернуть секретарю тотчас по прочтении с краткой заметкой относительно того, согласен ли с основой каждый член Политбюро или письмо возбуждает какие-нибудь разногласия. Кровавые инциденты при изъятии церковных ценностей происходили в разных городах страны. Так в Смоленске на собрании прихожан в кафедральном соборе вынесена была резолюция с протестом против декрета об изъятии церковных святынь. 13 марта в собор направилась комиссия по изъятию. Православные люди заперлись в храме и не впустили комиссию. На следующий день по всему городу пронеслась весть о предстоящем разорении собора. Возле храма собралась большая толпа верующих. В толпе говорили, что ответственные работники обидаются, а сами делиться с голодными не хотят, что ризы пойдут на галифе комиссарам. Эти разговоры наэлектризовали толпу, и комиссия на сей раз не поспела вторгнуться в храм. Но через две недели, 28 марта, около собора снова появилась комиссия, на этот раз в сопровождении красноармейцев с пулеметами. Узнав об этом, рабочие из Смоленска побросали станки и двинулись к собору спасать святыни. Оскорбленные, негодующие люди задыхались от обиды и горя. По толпе прошел слух: «Золото пойдет на уплату контрибуции Польши». Красноармейцам, изготовившимся стрелять, кричали: «Вы идете, как послушное стадо». Кто-то крикнул: «Верующие, что вы смотрите, как оскверняют нашу святыню?» И тогда раздался пулеметный треск, толпа разбежалась, насильники вломились в храм и приступили к ограблению церкви. Такие же надругательства над православными святынями и душами верующих творились и в храмах Москвы. При ограблении московских церквей святотатцы не снимали шапок, курили в храмах, хулиганы топтали антиминцы, плащаницы, святые иконы. Священнические ризы наряжали своих жен и девок. Слухи о богохульных глумлениях потрясали сердца верующих. Для защиты родных храмов собирались толпы прихожан. Милиция и войска разгоняли оружием верующих. А тех, кого власти считали зачинщиками беспорядков, отдавали под суд. О том, как происходило изъятие церковного достояния в одном из питерских храмов, рассказывает свидетель. Не забыть это негодующие толпы, словно пчелы над родным ульем. В распахнутых дверях храма стоял милицейский чин, не допускавший никого внутрь, а оттуда выносили пакеты и валили в телегу. И когда, ругаясь, что мало нашли, изыматели уехали, народ ринулся в храм, где на полу, на скамьях иконы, ограбленные, поруганные, и со слезами, склоняясь к ним ниц, лобызали их люди, словно прося прощения. А престарелый настоятель говорил: «Ценности пусть бы брали, а вот зачем так грубо, так гадко врываются в храмы, как разбойники, царапают, рвут ногтями, не золото ли, и шапки-то не сняли, и с папиросами в зубах». В Петрограде насильнические мероприятия были шумно поддержаны группой священников-обновленцев — Введенским, Красницким, Боярским, Платоновым. Но большинство духовенства сохраняло верность патриарху и, следуя его воззванию, не участвовало в святотатственном изъятии. Часть священнослужителей во главе с питерскими епископами-викарными Алексеем, будущим патриархом, и Николаем Ярушевичем проводила такую линию. Никаких канонических преобразований, к которым толкают церковь обновленцы, но надо стремиться к созданию более нормальных отношений с властью. Епископ Алексей в узком кругу говорил: «Если мы хотим спасти хоть что-то от православной церкви, нужно пойти в вопросе наших взаимоотношений на уступки власти, иначе все потеряем». Что касается отдачи церковных ценностей, то епископы Алексей и Николай готовы были пойти дальше, чем это предполагалось в воззвании патриарха. В целом их позицию разделял и петроградский митрополит, священномученик Вениамин. Он считал, что для спасения людей от голода оправданы любые жертвы. Митрополит Вениамин допускал даже возможность добровольного пожертвования священных сосудов. Святитель мечтал о жертвенном подвиге церкви, обрекающей себя на внешнюю нищету ради служения людям. Но он потребовал от властей, чтобы во избежание кровавых столкновений в комиссию по изъятию были введены верующие люди, представители духовенства и прихожан. Если же власти все-таки решат провести насильственное изъятие, то он, митрополит, благословить такое изъятие не может. Сперва в Памголе благожелательно отнеслись к инициативе митрополита. В газете появились сообщения о соглашении с церковью, но через несколько дней все переменилось. Когда представители митрополита Вениамина снова пришли в Смольный, их ожидал враждебный прием. Священный мученик Вениамин сделал новое заявление в Памгол, настаивал на соблюдении достигнутой прежде договоренности, но ответа не последовало. На Пасху митрополит Вениамин обратился к пастве с воззванием, в котором призывал верующих сохранять спокойствие, не волноваться. Священный мученик разрешал жертвовать на голодающих больше, чем патриарх, ризы со святых икон и самые иконы, кроме особо чтимых, и кроме всего, что лежит на святом престоле. Между тем комиссии приступили к описи имущества петербургских храмов. Ужасаясь возможности кровопролития, митрополит Вениамин предпринимает еще одну попытку уладить отношения с властями. Для переговоров с Памголом он назначает священников Введенского и Боярского, которые давно уже хорошо ладили с властями города. Им удалось добиться некоторых уступок, право верующих заменять подлежащее изъятию святыни равноценным имуществом. Новое соглашение напечатано было в газете. Но комиссия Памгола не соблюдала и нового своего соглашения с церковью и приступила к насильническому ограблению главных храмов Петрограда. По всей России при изъятии церковного достояния в 1414 случаях пролилась кровь, сотни убитых, тысячи раненых и арестованных, а награбить удалось только 33 пуда золота, 24 тысячи пудов серебра, несколько тысяч драгоценных камней, всего на 300 тысяч золотых рублей. Столкновения, произошедшие при изъятии из храмов святынь, послужили поводом для судов над служителями алтаря и мирянами, для свирепых приговоров, для заключения православных людей в тюрьмы и расстрелов. К смертной казни были приговорены верующие, арестованные в Шуе при расстреле толпы, собравшейся у родного собора. В Смоленске трибунал приговорил к расстрелу Залесского, Мясоедова, Пивоварова и Демидова. Остальные же, арестованные и представшие перед трибуналом, были осуждены на разные сроки лишения свободы. В Новочеркасске расстреляли священника Кривцова. В Старой Руси священников судили за то, что толпа людей по ошибке побила несколько человек, которых приняли за членов комиссии по изъятии ценностей. Суд решил привлечь к ответственности митрополита новгородского Арсения и его викарного епископа Дмитрия. 26 апреля в Москве в здании Политехнического музея открылся процесс, на котором судили большую группу московского духовенства, 20 священников и 34 мирянина. Обвинялись они в подстрекательстве к беспорядкам при изъятии церковных ценностей. Подстрекательстве, которое заключалось в том, что послушные воле святейшего патриарха, московские благочинные, настоятели храмов, руководители приходов отказывались соучаствовать в святотатственном расхищении храмов, при этом, однако, всячески удерживали прихожан от сопротивления насилию. Подсудимые держались на процессе с достоинством и совершенно бесстрашно. Мужество подсудимого иеромонаха Макария Телегина показалось трибуналу настоящим безумием. При допросе он смело бросил в лицо судьям: «Да, я монархист, да, я называл комиссию по изъятию грабителями и насильниками, и сейчас называю грабителями и насильниками». В качестве свидетелей к процессу привлекли святейшего патриарха Тихона и архиепископа Крутицкого Никандра. Патриарха допрашивали на суде 5 мая. После допроса святейшего 9 мая «Правда» писала: «В Политехнический музей на процесс благочинных и на допрос патриарха набилась толпа народа. Патриарх смотрит на беспримерный вызов и на допрос с высока. Он улыбается наивной дерзости молодых людей за судейским столом. Он держится с достоинством, но мы присоединимся к грубому святотатству московского трибунала и вдобавок к судебным вопросам бухнем еще один, еще более неделикатный вопрос: откуда такое достоинство патриарха Тихона?» 10 мая в московских газетах был опубликован приговор трибунала. Благочинные священники, отцы Заозерский, Добролюбов, Надеждин, Вишняков, Орлов, Фрязинов, Соколов, иеромонах Макарий Телегин, а также прихожане московских храмов, Брусилова, родственница известного полководца, Тихомиров и Рахманов, были приговорены к расстрелу. 29 обвиняемых к различным срокам заключения. После вынесения этого приговора патриарх Тихон трижды обращался к представителям советской власти с посланиями, в которых просил о помиловании приговоренных к смерти. Он предлагал властям казнить вместо них его самого, во сто крат виновнейшего их перед советской властью. Но власти никого не помиловали. Казнили мучеников в ЧК на Лубянке, в глухих подвальных камерах, где прежде стояли сейфы страховой компании. Священников расстреливали отстриженными и обритыми, одетыми в тюремное тряпье. Одна из вдов убиенного священника говорила другой матушке-вдове: «Как мы счастливы с вами, матушка, как мы счастливы! Какой смерти сподобились мужья наши! За веру венец мученический прияли. Теперь надо только молиться за них. Нет, и молиться не надо, это они за нас перед Господом молятся». Кроме приговора о расстреле, трибунал вынес еще одно зловещее постановление о привлечении патриарха Тихона и архиепископа Никандра к суду в качестве обвиняемых. К расправе над духовным отцом русского народа власти готовились давно. Еще 25 марта в «Известиях» был опубликован список врагов народа. На первом месте в этом списке значилось имя патриарха. На противоцерковных процессах, затеянных по всей стране, обвиняемые, естественно, ссылались на своего духовного отца-патриарха, которому они исследовали, когда отказывали сблагословить беззаконные изъятия святыни с храмов. И трибуналы повсюду выносили постановления с требованием о привлечении к суду патриарха. Масло в огонь подливали и иные неуместные мигрантские публикации. В «Русской мысли» напечатаны были тогда, по обстоятельствам времени, безумные слова. Недалеко то время, когда святейший патриарх возьмет в свои руки бразды народного правления, чтобы затем передать их в руки исторически сложившейся власти. Он укажет и будущего носителя этой власти. И вот после завершения московского процесса в известиях было объявлено. Закончившееся в московском трибунале дело по обвинению целого ряда московских священников и других граждан в сопротивлении изъятию ценностей, по которому были допрошены в качестве свидетелей патриарх Тихон и архиепископ Никандр, с достаточной ясностью и полнотой установили, что последние, стоя во главе организации, называемой православной иерархией, разработали план кампании противодействия изъятию церковных ценностей и распространили его через низшие ячейки церковной организации среди широких масс, вызвав многочисленные эксцессы. Поэтому московский трибунал постановил привлечь патриарха Тихона, гражданина Белавина и архиепископа Никандра, гражданина Феноменова, к судебной ответственности, направив соответствующие материалы для производства расследования в наркомат юстиции. Так над головой духовного отца России занесен был топор. Перед последней до ареста службой в приходском храме Москвы патриарх вернулся из ЧК с допросом.
Далее мы предлагаем вашему вниманию беседу отца Андрея Кураева о православном чтении Библии.
Мы говорили о шестоднии. Я просто чисто технически несколько замечаний сделаю. Первое. Вот первый сюжет Библии, первый ее рассказ, кончается не первой главой. Вот дело в том, что вот в том виде, в каком мы Библию сегодня имеем, разбитую на главы и стихи, это деление появилось в XIII веке. Некий английский монах Стефан Лэнгтон это сделал. И вот, скажем, для Стефана Лэнгтона шестоднев кончается именно шестым днем, созданием человека. На самом деле, по сути, конечно, рассказ о субботе, конечно же, он для Моисея – это завершение шестоднева. То есть реально шестоднев кончается третьим стихом второй главы. А вот после этого начинается уже другой текст, который снова говорит о сотворении человека. В Библии дважды рассказывают о творении мира подряд. И первая глава, и вторая глава говорит о том же самом. Но вот кончается первая глава, начинается вторая. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Кстати говоря, вот здесь я точно не знаю насчет воинства, откуда здесь взялось. А в славянском тексте стоит украшение. А в греческом тексте – космос. Космос – это украшение по-гречески. Так вот Бог совершил небо и землю, и все украшение. Это в славянском тексте. Кстати говоря, очень интересно, что у Григория Богослова есть мысль, что человек – это украшение Земли. А если подумать, если Земля – это космос украшения, то человек – это украшение украшения. Вот человек как украшение. мира, некоторая сугубая драгоценность. Вот алмаз в золотом колье. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал. И почил день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел, которые Бог творил и созидал. Значит, это вот божественная суббота. Дело в том, что в Евангелии есть слова, которые прямо противоречат этому месту Ветхого Завета. Христос говорит: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Конечно же, речь не идет о том, что Бог ушел от мира. Вот есть такая концепция, она называется деизм, философская доктрина. Она предполагает, что Бог, создав мир, дал ему просто импульс. Мир дал законы, мир развивается, а Бог уже до дел нашего мира не касается. Или если и касается, то только вот внутреннего мира человека через голос совести, но на ход событий, на физическую вселенную он не влияет. Так вот, та суббота, о которой говорит нам Библия в начале второй главы, Бог перестает творить из абсолютного небытия. Вот теперь Бог становится промыслителем. Не творцом, а промыслителем. Теперь, если хотите, его задача охранять созданную им вселенную. Охранять ее от разрушения и помогать человеку выжить в этом мире, помогать человеку совершать свое странство. Седьмой день Библии – это время человеческой истории. Теперь уже не Бог творит, творит человек, и Бог помогает ему в этом. А Бог почил отдел, который творил и созидал. Бог продолжает хранить свои создания. И вот на этом кончается первый эпизод Библии, начинается второй, который звучит так. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их». В то время, когда Господь Бог создал небо и землю, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лице земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни. И стал человек душою живой. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посозирая, и дерево познания добра и зла. Вот этот текст такой не церковной библеистики обычно противопоставляется первой главе. Вот, например, обращают внимание на то, что в шестоднее, которое мы читали, сначала возникает мир растений, и затем мир светил, потом животное, и только после этого человек. А здесь происходит иначе. О происхождении светил вообще говоря не говорится. А затем человек, и после этого и насадил Бог из земли всякое дерево. То есть в этом тексте творение человека предшествует явлению жизни. Это одно отличие. Потом мы попробуем его объяснить. И второе отличие, на которое тоже обращают внимание, оно заключается вот в чем. В русском тексте, в первой главе, всюду говорится «и сказал Бог». А во второй главе «и сказал Господь Бог». Слово «Бог» по-еврейски мы с вами помним. Там, в первой главе, это слово «Элогим». А во второй главе это слово «Иегова» или «Яхве». И вот на этом основании часто делают вывод о том, что Моисей или не Моисей, а какой-то более поздний автор скомпилировал два разных предания о создании мира. Два разных предания, которые бытовали раньше на Ближнем Востоке, вот их скрестил, и с этого вот начал Библию. Это, само по себе, это не такое уж страшное, может быть, предположение, но все же не мешало бы задаться вопросом. А может быть, у Моисея были мотивы для того, что Бога в первой главе называть так, а во второй главе называть иначе. Ведь понятное дело, что эти имена, те имена Бога, которые есть в Библии, они обозначают некоторую сторону божественного отношения к миру. Ну, скажем, там Саваоф, Господь сил. Вот мы же говорим с вами: «Господи, Царю Небесный, утешили души истины». Не к четырем же богам мы с вами обращаемся, а к одному. Так же, может быть, и здесь. Здесь мы попробуем выстроить такую логику, то сначала мы будем обескуражены. Потому что слово «Элогим» означает просто «владыка». Это господин завета, господин, покровитель, помощник и покровитель, быть мне во спасение. А Ягве означает тот, кто есть, сущий, вечно сущий. Это такая отглагольная форма в еврейском языке, которая означает как бы вот «был, есть и будет». Вот такая вневременная форма, вечно сущий. Так вот, если Бог – это вечно, Иегова – это вечно сущий, источник всякого бытия. Очень естественно кажется начать рассказ о создании космоса так. Вначале вечно сущий создал небо и землю. Это логично. А вторая глава, ведь она говорит о человеке. И о том завете, который Бог с человеком заключил во второй главе. С Адамом. Завет. Потом мы будем говорить о том, что это за завет. Значит, Господь, в таком случае, да, это уже Господь, это по отношению к кому-то, понимаете? Нельзя быть просто отцом. Ты отец по отношению к кому-то. Нельзя быть просто господином. Ты господин чего? Господь над чем? Поэтому, естественно, когда говорится Элуах или Элогим, естественно вопрос, а чей он господин? В русской церкви до сих пор ведь так вот спрашивают. Вот это владыка такой-то, владыка Никодим. Спрашивают, а какой он владыка? Имеет в виду при этом какой? И не в смысле добрый или там гневливый или еще какой-то. Нет, а город-то какой? Где он владычествует? Какая его кафедра? Да, если Господь, то чей Господь? Владыка чей владыка? Так вот, во второй главе было бы естественно сказать, раз это там-то Бог, это явно владыка Адама, вот там бы и сказать, вот здесь Элогим, вот и так бы и начало. Вот Элогим насадил сад Эдемский, Элогим произвел деревья, Элогим дал завет Адаму. А вместо этого все перевернуто. В космической голове, где нет человека, где человек не действует, потому что, заметьте, в первой главе нет ни одного действия, которое сделал бы человек. А во второй главе уже и нарек человек там и так далее. Во второй главе начинает человек действовать. В первой главе действия человека нет. Вот там бы, казалось бы, я бы сказать, а не Элогим. Значит, Моисей все перепутал. Он перепутал. Имя из одного контекста взял, перенес в другой. Зачем? Дело в том, что нас с вами не было, когда Бог творил мир. Теперь скажите, пожалуйста, вот мы встречаем кого-то, что мы можем? Мы должны узнать, что вот этот человек тот самый. Мы должны, как сказать, вот процесс узнавания должен произойти. Вот человек встречает Бога однажды, затем еще раз встречает. Вот скажите, положим, вот прошло полгода между первой минутой, когда человек ощутил касание Бога его сердца, затем эта минутка кончилась, прошло полгода. Не будем говорить, что в эти полгода произошло. Может быть, человек не вернулся еще в отчий дом, а может быть, он за эти полгода уже дошел до церкви. Не будем об этом говорить. Проходит еще полгода, и человек снова чувствует стук в свое сердце. Снова та же глубина распахивается в его душе. Как человек в таком случае скажет? Он узнает это прикосновение? Узнает. Но он в этом прикосновении, узнав его, что он скажет? «О да, ты Бог Авраама, Исаака и Иакова! Да, ты тот, кто создал когда-то вселенную!» И он скажет: «Нет, ты тот, кто ко мне постучался полгода назад». Вот узнавание – это узнавание того, что в моей жизни было. Моисей обращает свою проповедь к Израилю. И Израиль должен узнать, о ком идет речь. Понять, опознать. Когда Христос произносит первую свою проповедь. Предположим, что это Нагорная проповедь. «Покайтесь, и приблизилось Царство Небесное». Люди, которые стоят вокруг Него, это кто? Христиане? Нет, конечно. Они еще станут христианами, пока они будут слушать проповедь. Пока они люди Ветхого Завета. Пока они иудеи. Теперь дальше, на 1500 лет назад, когда Моисей обращается к своим слушателям. Первая проповедь Моисея к Израилю. Люди, которые стоят перед ним, это люди Ветхого Завета. Еще нет Ветхого Завета. До Синая еще дойти надо. Ветхого Завета еще нет. А если это не люди Ветхого Завета, то это кто? По сути, язычники. Моисей обращается к язычникам. Вот этим язычникам он должен сказать так, чтобы они поняли, о ком идет речь или о чем идет речь. Теперь дальше. Ведь язычник – это не безрелигиозный человек. Несомненно, у него есть какая-то своя вера, свои представления о Боге. Точно так же у Израиля был религиозный опыт. Был, несомненно. Но только какой это был опыт? Во-первых, это был опыт Пасхи, исхода. Да? Вот этот огненный столб, который вывел Израиля из Египта, расступилось перед ним Черное море, повел в пустыню. То есть, вот это вот чудотворца Израиль знал. Вот есть какая-то странная сила, которая мне покровительствует. манну посылает, еще чего-то. Но что это за сила? Вот я знаю, у меня есть господин. Какой-то покровитель у меня появился. А вот кто она? Что она такое? Вот это вот еще не понять. И вот Моисею надо, чтобы Израиль узнал, что вот тот покровитель, который ведет тебя по пустыне и вывел тебя из Египта, вот это и есть тот, кто создал небо и землю. Мы с вами говорили уже в прошлый раз, почему это так важно. Что в физическом сознании богов-то много. Да, и понять, что вот я имею дело не просто с моим домовым, не просто с покровителем моего рода, а с Творцом неба и земли, это же очень важно. Да, ну, вновь вот с другой стороны подойдем, вновь напомню это. Языческий дух, языческий бог, это бог языческого завета. Это покровитель определенной земли, местности. Или покровитель рода, который живет на этой земле. Вот Ягва был известен Израилю до Моисея? Был. Мать Моисея носит имя Йогаведа, знающая Ягву, Йохаведа. До Моисея Израиль знал имя Иеговы. Но что он о нем знал? Дела давно минувших дней. Да, вот был у нас отец Авраам. Это нам с вами кажется, что, подумаешь, там, Авраам, Моисей, это все рядышком, вот так вот. Чуть ли не Авраам родил Моисея и так далее. Да между ними 300 лет. Представляете себе, если вам скажут, вот там во времена там, царя Михаила, или во времена Ивана Грозного, что-то там такое, какое-то чудо произошло. Ну тогда, конечно, да, мы помним, наш род идет оттуда. Но мы уже 300 лет живем в рабстве. Мы не видели чудес. Удивительно, ведь действительно, пока Израиль живет в Египте, это какое-то глухое время, молчание, Библия ничего не говорит о Боге в это время. Эти 300 лет, они вот отсутствуют, это провал в исторической памяти народа. А почему это провал? Дело в том, что в эпосе, в эпических произведениях, время течет очень необычно. Это, если хотите, время шахматных часов. Когда что-то происходит, стрелка включается. Пока я думаю, мой ход. Не мой ход. Я в пассивной обороне. Кнопочку нажал, время остановилось. Вот так же время шестоднева, время Библии. Когда что-то происходит, время течет. Ничего не происходит. То есть ничего такого, что человека приближало бы к Богу. Если нет приближения к Богу, время остановилось. Это время выбрасывается просто из Библии, проходит столетие, тысячелетие, может быть. А затем вновь пришел новый импульс, и снова с этой же страницы начинается продолжение этого же рассказа. А рассказ-то это один. Вся Библия – это рассказ об одном единственном романе со своими сценами ревности, со своими предательствами, со своим обретением, счастьем, подкидышами. То есть, если хотите, в конце концов, все эти нынешние мексиканские сериалы в некотором смысле тоже такой профанированный перефраз Библии. Все эти сюжеты, они здесь есть. Вот Израиль – это и есть такой подкидыш, который то теряют, то находят, то он куда-то уходит, то изменяет. И Бог его ищет. Пытается найти, посылает своих слуг, с ними известно, что происходило. Христос в своей знаменитой притче о виноградарях это рассказал. Так вот, 300 лет Израиль жил в Египте. Что с ним там было? Вот я вновь Пастернака вспомню. У него есть замечательное стихотворение. «Ты значил все в судьбе моей, потом пришла война, разруха, и долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духу. Но через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил». Вот это и произошло с Израилем. Вот когда-то, да, были великие патриархи. Авраам, Исаак, Иаков. Вдруг провал. Несколько столетий пустоты. И вот здесь Моисей пробуждает его от обморока. Ну хорошо, пробудил он его от обморока. Пошли они за ним, чертыхаясь там и так далее, упираясь, вывел он их через Черное море. Но что вот обычный человек может тогда в таком случае сказать о Моисее и о Боге Моисея? Ну хорошо, ты Бог Авраама, ты Бог Моисея, может быть, ты даже мой владыка, мой Бог, но земля где твоя? Земли-то у тебя нет. Где Авраам? Далеко. Где Моисей? Да это ж пастух. Вы помните, Моисей пастух. Что он, богатыми от этого стали, счастливыми? И вот здесь-то и нужно было утешить Израиль, сказать, что на самом деле Бог Авраама – это не просто Бог-покровитель одной семьи, а это Создатель Вселенной. И вот поэтому Библия начинается. Вначале Элоах, Элогим, Владыка, твой Владыка Израиль, создал небо и землю. А затем, когда эта формула будет перевернута, вторая глава, тот, кто заключил завет с первым человеком, это и есть Иегова. Это и есть вечно сущий, источник всякой жизни. Когда вы вспомните православные иконы Христа, вот крестик и нимб, вот нимб, и он как бы вот крест, вот крестом рассечен. И вот в каждой перекладинке по буковке написано О, омикрон, омега, ню, греческое. Это и есть Иегова. О, он, греческое, сущий, тот, кто есть. Но вот этот, теперь этот Иегова Ветхого Завета, вот он с человеческим лицом. Он обрел человеческое лицо в Новом Завете. И на иконе он поэтому так пишется. Это и есть та педагогика. Кроме того, уже в рассказе о грехопадении Израиль очень много похожего почувствует. Вот, например, во второй главе будет сказано, что Бог насадил на востоке сад Эдемский. Палестина, по сравнению с Египтом, где находится? Восточнее. Дальше. Бог поместил Адама, взял Адама из земли и поместил в сад Эдемский. То же самое Бог делает с Израилем. Берет его из Египта и ведет, помещает в Эдем. Адаму Бог дал заповеди. И Израилю Бог дает заповеди. Адам нарушил эти заповеди. И ты, Израиль, если будешь сопротивляться, смотри, чтобы с тобой чего худшего не случилось. Вот, то есть здесь очень похожие такие аналогии человек улавливал, слушая вот эти рассказы Моисея. Значит, поэтому я считаю, что на самом деле первые две главы составляют поразительное единство. Не противоречие, а это вот две стороны одной и той же медальки. Это просто две формулы. А равно Б и вторая Б равно А. Элогим – это Яхве, и вторая Яхве – это Элогим. А вот почему теперь все-таки с деревьями это что? Почему во второй главе сначала человек, а потом жизнь? Во-первых, обратите внимание, здесь вот есть та фраза, которую мы вспоминали в прошлый раз. И пар поднимался от земли. Но пар поднимался с земли, орошался лицо земли. Вот это и есть та самая первобытная облачность, помните, о которой мы говорили, что она до четвертого дня скрывает солнце. Здесь об этом идет речь. Но теперь дальше. Значит, здесь принципиально, если хотите, антропоцентрическая позиция. Но какая? Значит, рассказ уже ведется специально о человеке и для человека. Вот человек создан, и он начинает озираться вокруг, и под его взглядом из небытия возникает мир. Возникает не сам по себе, а для меня, для моего взгляда. Вот как для человека новорожденного, для него Вселенная заново создается. Он заново все познает, заново все открывает. Да, и даже в нашей жизни мы с вами тоже это часто испытываем. Вроде бы какое-то там дерево, давным-давно знакомое, там, князь Андрей, чуть ли не каждую неделю мимо знаменитого этого дуба проезжал. Да? А вдруг однажды он его увидел. Этот дуб в его жизни появился в эту секунду. А то, что он в жизни других, в жизни космоса раньше стоял, это другой совершенно разговор. Так вот и здесь. Бог помещает человека в Эдеме на востоке. Но есть другое еще пояснение этого места. Дело в том, что Эдем – это не вся земля. Она в Библии имеет четкие координаты. Там четыре реки называются, две из которых нам известны достаточно хорошо. Одна из них прямо называется Евфрат. Вторая – это Тигр. Две других, омывающие пространство Эдема, не очень понятны. Но вот преподобный Ефрем Сирин, которого мы сегодня часто будем вспоминать, это святой отец 4 века нашей эры, сириец Ефрем Сирин, сириец по национальности, по культуре. И то есть человек такого, знаете, как большинство святых отцов этого времени греки, греческая культура все-таки другая. А здесь очень важно, это семитская культура. Сирийская культура семитская, ближневосточная. Поэтому, конечно, для него воздух Библии, для него это родной воздух. И поэтому во многих случаях толкования Ефрема Сирина на Библию, они могут очень хорошо дополнить то, чего, скажем, там не улавливал, может быть, даже Иоанн Златоуст. Хотя он тоже антиохиец, но все-таки он гораздо более эллинизированный человек. Так вот, по мысли преподобного Ефрема Сирина, две остальные реки, кроме Тигра и Ефрата, это Нил и Дунай. Вот как бы этими реками омывается вот пространство, вот, если хотите, Восточной Римской империи, по большому счету. То есть очень точно совпадает. Дунай, Нил, и Тигр и Ефрат. Это место Эдема. Можем ли мы сказать, что законы Эдема и законы всего остального мира были одинаковы? На мой взгляд, нет. И не случайно создал Бог человека, а затем поместил он его туда, в Эдем. И действительно, ведь до сих пор запах Эдема мы можем чувствовать. Мы можем вспомнить преподобного Серафима Саровского. Или Сергия Радонежского. Около святого человека даже животные ведут себя иначе. Вот там медведь к Сергию приходит и вот живет с ним, там хлебушком его просит. Да, мы можем вспомнить знаменитый рассказ из древнего материка, из Духовного Луга, о старце Герасиме и о льве, который у него был. Знаете ли рассказать? Нет. Но я все рассказывать не буду, но один эпизод просто замечательный. Ну, пришел этот старец, жил в пустыне. Кстати, это удивительное место. Вот Господь меня привел, я однажды был в монастыре преподобного Герасима. Это около Мертвого моря, за Иорданом. Место действительно удивительное. Вот оазис посреди пустыни стоит, небольшой там, ну, не знаю, размерами 200 на 200 метров. Это оазис и все. Вот. Просто действительно, там вот ходишь, такое ощущение, что просто вот небо над тобой, это купол храма, намоленная земля. Ну, жил он там, естественно, один, монастыря тогда еще не было на этом месте. А однажды будет его какой-то зверь ночью, жутко рычит, вот, и так далее. Но выясняется, что это раненый лев пришел. У него какая-то заноза в лапу попала. Он пришел к Герасиму. Ну, Герасим, преодолев страх, помолясь, идет к этому льву, вынимает у него занозу, перебинтовывает, кормит. Ну, в общем, приручил он его. Вот очень хорошо, они жили. А затем получилось так. Лев куда-то по своим делам убежал, а еще у этого старца ослик ему помогал. Это ж там из Иордана, там довольно далеко, воду надо было таскать. Вот ослик эту вот воду таскал. Когда ослик уходил пастись, старец послал льва его охранять, как овчарку. А однажды лев по своим делам куда-то отлучился, очевидно. Проходивший мимо караван забрал осла. Но старец, естественно, втрое нагоняя льву, и говорит ему: ну раз такое дело, ты будешь вместо осла. Да, и лев начал ему воду носить, значит, вот эти вот бурдюки там наполнять из реки и приносить ему. А однажды, по-моему, все-таки караван шел где-то назад, ну, где-то там в верстах 20 оттуда, уже назад. И лев снова исчез, нагнал этот караван, нашел ослика, освободил его, до смерти перепугал всех этих торговцев, естественно, и притащил ослика назад, и тем самым получил полное оправдание. Действительно, вот около святых пахнет Эдемом. Там, ну, вы даже сами в нашем минимальном опыте, и то мы понимаем, что животные тоже чувствуют человека. Кому идти, кому нет. Я, например, знаю одного очень православного кота, который прекрасно понимает, перед ним православный или сектант. Если приходит сектант, он шипеть начинает. Как православный, спокойно на руки идет, живот даже разрешает почесать. Значит, в Эдеме, да, вот такая жизнь была, целостная. Человек не был отделен от мира, потому что он был един с Богом.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!